понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Это Радио Крым Реалии. У микрофона Павел Казарин. Мы, собственно, прекрасно понимаем, что в любом сезоне погода всегда вносит свои коррективы. Вот, например, мы ведем наш прямой эфир из заснеженной киевской студии, потому что Киев завалило снегом, и одновременно мы отслеживаем все, что происходит на территории полуострова. А происходит там много всего. Накануне, вот в пятницу, российские чиновники отчитались, что более проблем с энергоснабжением Крымского полуострова не будет, что жители полуострова не столкнутся ни с какими проблемами, связанными с дефицитом электроэнергии. А между тем, если анализировать социальные сети, то мы видим, как жители Керчи, Ялты и Судака продолжают жаловаться на регулярные отключения света. Так вот, справляется или не справляется Россия с энергоснабжением полуострова? Что происходит с тем хваленым энергомостом, который так помпезно запускали несколько месяцев назад? И вообще, способна ли Россия устранить энергодефицит на территории полуострова? Продолжим обсуждение сразу после небольшого сюжета.
Репортаж.
В Крыму опять проблемы с электричеством. Хаотичное отключение света и отопления в жилых домах происходит по всему полуострову. Журналисты Керчь-ФМ пытаются в администрации города выяснить, почему нет света.
Керчане говорят, что нет в городе света на Кирова, на Желябова, на Горького, на Мирошника, на Буденова. Что происходит?
Вы позвоните в КРЭС, вам все скажут. Нам, как говорит КРЭС, ведутся ремонтные работы.
Энергосистема полуострова испытывает дефицит в 100 мегаватт. Российскому главе Крыма докладывает директор предприятия «Крымэнерго» Виктор Плакида.
При похолодании эта ситуация обострилась. Она связана с тем, что сети не всегда готовы в той или иной точке выдавать необходимые параметры, и отклонения такие возникают.
От предпринимателей требуют переходить на резервные источники питания. На улицах крымских городов слышен рев генераторов. Экономить электричество призывает не только предпринимателей. Перед тем, как включать лишний электроприбор в доме, нужно хорошо подумать, советует Виктор Плакида.
Мы всегда обращаемся с этим населением и просим часы максимум нагрузок вечером и утром не включать дополнительные приборы.
Осенью прошлого года, назначенный Кремлем, глава правительства Крыма Сергей Аксенов уверял, что на полуострове достаточно электроэнергии для того, чтобы пережить зиму без отключений. С декабря 2015-го в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины. Полуостров снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок и по энергомосту из российского Краснодарского края. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Репортаж.
Друзья, ну, опять же, мы анализируем социальные сети, и вот в социальных сетях пишут о том, что где-то энергодефицит Крыма составляет примерно 100 мегаватт. Собственно, эта информация только что в сюжете прозвучала. При этом власти говорят о том, что ситуация более-менее стабильна. У нас есть возможность узнать, собственно, у жителей Крыма о том, как обстоит ситуация с электричеством в их родных городах. Вот с нами на связи Мирослава, жительница Керчи. Доброе утро.
Доброе утро, Киев.
Да, ну вот по ситуации на утро понедельника, Мирослава, как живется? Есть ли перебои с электроснабжением?
На утро понедельника обо всем городе сказать не могу, но в целом нет места отключения. Отключения так называемые веерные, вот, по районам города. Вот. Это отключение на час-три часа в течение дня. То есть это бывает 3 часа. Без перерывов бывает час, и последующие тоже час, в разное время суток.
Но отключают в основном светлое время суток или ночью?
Свет выключают дневное время. Дневное время, да.
А что говорят, когда эта ситуация может исправиться? Есть ли какие-то, вот не знаю, городские там реакции со стороны городских властей?
Дело в том, что ситуация была и усугубилась в связи с похолоданием, потому что были морозы до минус 12 градусов, ну, как обычно. Погода на улице складывается в минус, поэтому минус электроэнергии в домах. В целом, целом вот ситуация выглядит таким образом. По районам частного сектора, я живу в таком районе города Керчи, где у нас не отключают в связи с тем, что у многих установлены индивидуальные котлы, которые работают от электрической энергии. Поэтому, в принципе, подача электроэнергии у нас круглосуточная, но качество этой электроэнергии очень низкое. Вчера мы замерили вольтметром состояние электросети, и оказалось, что там всего 160 вольт. Соответственно, это сказывается на работе электроприборов, на качестве интернета и всего остального, на качество нашей жизни.
Да еще бы, конечно. А потом не исключено, что технику еще, возможно, придется в ремонт сдавать. Мирослава, спасибо, что присоединились к нам, рассказали полуострову о том, что происходит в Керчи. Вы знаете, эта история довольно-таки показательная. Вот мы продолжаем анализировать, собственно, что пишут жители полуострова в социальных сетях. И в Ялте, например, там отключают лифты для того, чтобы люди просто не застряли из-за отключения электроэнергии. Вот. И есть и другие перебои по другим городам. Вот, например, по Феодосии серия отключений прокатилась еще 31 января. 2 февраля точно так же в городе ситуация повторилась. Ну и любопытно, на этом фоне звучат заявления назначенных Кремлем чиновников в украинском Крыму. Так, например, генеральный директор Крымэнерго Виктор Плакида, он предложил, собственно, свою версию тех причин, из-за которых жилые дома в Крыму остаются без электроэнергии.
Точка зрения.
Наверное, несколько факторов, влияющих на стабильное энергообеспечение, и все они связаны с похолоданием, не характерным для нашего Крыма. Первое, следует отметить, что мы по-прежнему являемся дефицитным регионом, и дефицит мы испытываем где-то на величину порядка 100 мегаватт. Это процентов около 8 от общепотребляемой нагрузки. Мы посчитали, если каждый 200-й крымчанин отключит одну лампочку в 100 ватт, эта мощность в 1 мегаватт высвобожденная. Вторая причина – это непогода. 29-30 декабря нам очень хорошо запомнились. Это тот случай, когда ветровая нагрузка, обледенение на проводах привели к большому повреждению в различных районах, в особенности в северо-западных и центральном. Но это понятно, это погодные условия. Третий случай – это вот когда сети перегружаются. Но разные причины к этому приводят. Либо сети не очень новые и достались они нам наследство в таком состоянии, в котором они находятся. Либо просто возникают жалобы на низкое напряжение. Вот говорят, я задаю вопрос, ведь в обычную погоду при потеплении все хорошо. То есть кто-то из соседей включает какие-то нагревательные устройства, которые приводят к перераспределению нагрузки по фазам и как следствие срабатывания автоматикой.
Точка зрения.
К нашей беседе присоединяется Сергей Дьяченко, эксперт по энергетическим вопросам, глава Бюро комплексного анализа прогнозов. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Вот скажите, на ваш взгляд, то, что происходит в Крыму, вот этот энергодефицит, это история про естественные проблемы, которые возникают в результате, например, сильных морозов, или это как раз последствия аннексии и вот как раз-таки вот полностью изменения энергетического баланса региона?
Ну, это естественная проблема, которая возникает из-за той структуры энергоснабжения, которая сейчас практикуется в Крыму. Она крайне ненадежна, что и проявляется в условиях пиковых нагрузок, как сезонных, так и суточных. Ну, наложился сезонный и суточный пик, и у них начались проблемы и с качеством электроэнергии, и с перегрузкой сетей, и с дефицитом баланса. Угу. Это все вместе. То, что говорили, я слушал, это накладывается, и у них, видите, проблема и с качеством, и с объемом.
Вот вы говорили, что в первую очередь это связано со структурой энергогенерации в Крыму, со структурой энергоснабжения, и что в ней как бы зашифрованы самые главные проблемы, которые, вот я так понимаю, непреодолимы. А можете чуть подробнее рассказать, вот в чем эта вот искаженность этой энергоструктуры, которая на данный момент наличествует в Крыму, и почему ее нельзя поправить?
Поправить ее можно, но она требует времени и больших денег. То есть единственное, скажем, то, что можно сделать, чтобы реально решить для крымчан, ну, помимо, так сказать, возврата в Украину и восстановления нормального энергоснабжения, то как альтернатива строительства достаточного объема тепловой генерации. Ну, чтобы, собственно, они пытаются делать. А вот в том виде, в котором сейчас энергомост плюс те мощности, которые есть ну, были этот 2 ТЦ плюс, ну, там и плюс немножко солнца, которое досталось от Украины, и плюс временная генерация, вот эти дизель-генераторы, особенно дизель-генераторы, это очень ненадежная составляющая. И такая структура генерации, она абсолютно не приспособлена для регулирования, самое главное, то есть для покрытия пиковых мощностей. Вот, собственно, на пиковых нагрузках, я же говорю, дневных, вечером, и когда зимой, когда народ начинает, ну, при погодных аномалиях там и так далее, включать электрообогревательные приборы, что добавляют нагрузку и так далее, то есть вот начинаются проблемы, которые, в принципе, как экстремальный вариант, могут еще привести к развалу той энергосистемы, которую сейчас пытаются выстроить.
Скажите, не знаю, насколько это, опять же, вопрос в вашей компетенции, но на всякий случай уточню. Вот это вот самое качество электроэнергии низкое, о которой вы говорили, там, когда не 220 вольт, а 160 вольт, а чем оно вообще чревато? К чему нужно быть готовым?
В результате гуляет частота. Ну, это тоже как понятный вариант. Плюс я еще добавлю сюда, что абсолютно под нынешнюю структуру и размещение генерации не приспособлено распредсети. Тоже вариант, их тоже топологию надо менять под направление под энергомоста и так далее. То есть пытаются же делать по ходу. Видите, возникают ремонтные работы зимой, которые, в общем-то, не должны зимой делаться. Это все должно делаться в подготовительный период к отопительному сезону. То есть все это, эта система, вот, которая сейчас создана, работать надежно не может в принципе. Вот она же к этому не приспособлена.
Понятно. А когда вы говорите о том, что вот там низкая вольтаж, не 160 и не 220, вы говорите, что меняется частота. А можете чуть подробнее рассказать, ну, для того, чтобы просто вот люди на бытовом уровне понимали, включать им, условно говоря, телевизор в розетку или не включать?
Ну, понимаете, чтобы определить, включать, не включать, надо приборы соответствующие мерить, что там. Но там, в принципе, и так видно, когда с перебоями работают приборы. Ну, надо какие-то, значит, предохранительные системы использовать. Ну, там, с выпрямителями удлинители и так далее, чтобы не перегорело, если что, оборудование. А ситуация простая. То есть, если не хватает мощности, а не ограничивается, в чем смысл веерного отключения, что, так сказать, когда не хватает мощности для покрытия, мощности производства, для покрытия мощности потребления, то единственный выход балансировки – это отключение потребителей. А если потребители не отключают, и их мощность суммарная превышает мощность того, что выдается, начинает плавать частота. Ну, если больше у потребителей, то, естественно, в сторону уменьшения частоты и, соответственно, уменьшения напряжения. Вот это гуляет из-за этого. И, в общем-то, как неприятность может быть, так сказать, перегрев, если опять, повторюсь, не будет ограничения потребления, то есть отключения потребителей, то может начать гореть оборудование, как у потребителей, так и у производителей. Угу. То есть вот такие вот...
Понятно, да, это такое вот, условно говоря, такое прокрустово ложе, никуда не денешься. Сергей, я хотел бы, чтобы мы с вами послушали один комментарий и потом прокомментировали, ну, оценили как раз эти слова. Я просто вспомнил о том, как российский президент Владимир Путин еще 26 октября заявлял, что проложенный из Краснодарского дна края по дну Керченского пролива энергомост не в состоянии решить все потребности в электричестве на полуострове. И он же говорил, что для стабильного энергоснабжения необходимо проложить из России магистральный газопровод и построить электростанции. Кстати, этот газопровод таки был введен в эксплуатацию, согласно официальным сообщениям, еще 27 декабря 2016 года. Но давайте вспомним те заявления российского президента.
Мнение.
В конце этого года в Крым должна прийти магистральная труба газовая. С этого момента и начнется настоящая полноценная газификация, и электроснабжение уже от собственной генерации будет первичный источник газ. И вы знаете, что мы планируем и сейчас уже осуществляем строительство электростанции. Вот как раз в том числе на этом газе. Поэтому вот с этого момента начнется действительно реальная, стабильная, тоже, что называется, на вырост газификация и энергообеспечение всего полуострова, включая и Севастополь. Это будет уже, честно говоря, другая жизнь, имея в виду возможности, в том числе для и развития всех других отраслей. Но кардинально вопросы будут, повторяю, решаться вот с конца этого года и в последующие 2017-2018 году. Эти проблемы будут закрыты полностью и абсолютно, и на долгие годы вперед.
Мнение.
Мы продолжаем разговор в студии радио «Крым Реалии» с Сергеем Дьяченко, эксперт по энергетическим вопросам, глава бюро комплексного анализа прогнозов. Сергей, вот та формула, которую тогда высказывал российский президент, что проблемы энергопотребления Крыма можно решить за счет газопровода. Вот на ваш экспертный взгляд, насколько это соответствует реальности?
Да нет. Газопровод, проблемы можно решить путем строительства генерации. Газопровод – это вспомогательная штука. То есть его ж, понимаете, там же еще построить надо. Там же есть еще куча проблем, видите, аж уже строят, никак не могут в график войти нормальный. Потому что там куча своих проблем. В частности, еще не могут найти, так сказать, турбины. То есть, значит, ну, сименсовские ж там подпадают под санкции, и там намечается всевозможная химия, когда их будут пытаться взять по контракту в другое место, а потом попытаться перевести, значит, все-таки их установить на крымских ТЭСах, ну, новых, которых строят. А если Сименс, там же в договоре пишется, что их нельзя ставить в Крыму, и там Сименс может пойти, так сказать, на принцип и все-таки, ну, то есть там еще с этим могут быть серьезные проблемы. То есть еще посмотрим, что там будет. А газ-то провести можно, а куда его девать? Потому что это ж вот гигаватт установленной мощности тепловой турбогенерации, ну, турбогазового блока, это миллиард кубов газа годового потребления. И, соответственно, что газопровод мощный, туда надо тянуть. И тут же, опять же, если его протянут до того, как построить станцию, то куда этот газ девать? То есть его же тоже в таких объемах. Поэтому сама по себе, понимаете, это я понимаю, что там чиновникам газовым оно, так сказать, не терпится протянуть эту трубу, там, которую, ну, у нас называют, ну и в России уже давно называют откатопроводами. А это же само по себе проблема, ну, никак не решит. То есть решение радикальной проблемы – это строительство именно вот самих электростанций. Вот, а это, ну, по прогнозам, еще год-полтора, и это такие самые оптимистичные сроки.
А эти электростанции, еще раз уточните, для меня, для непрофессионала, которые бы должны, по идее, были строиться в Крыму, они должны были бы работать на каком топливе?
На газу. Это турбогазовые строятся, поэтому... Парогазовые блоки, извините. Поэтому... это вот то, собственно, что и может решить проблему, потому что у парогазовых блоков и маневровые характеристики хорошие, там уже с вопросами пиковых нагрузок, там уже можно было бы решать вопросы. То есть это действительно было бы решение проблемы. Единственное, я хочу оговориться, что эта электроэнергия дорогая. То есть все равно, даже если будет на нее сделана ставка, даже при условии, что будет поставляться по низким ценам газ, хотя бы по таким, как в России, внутренним, то все равно эта электроэнергия по себестоимости будет дороже, чем в Украине, потому что у нас здорово удешевляют электроэнергию в балансе атомная генерация и гидро. А в России, ну, в смысле, в Крыму этого нет. И вот в России сейчас электроэнергия для населения дороже, чем в Украине.
Угу. Подскажите еще один момент. Вот когда вы говорите о таких парогазовых электростанциях, то есть насколько это технологически сложно? То есть, условно говоря, это какой-то типовой проект, который можно выгнать там за полгода-год? Или это сложный технологический там какой-то объект, который там строится 3-4-5 лет?
Нет, ну это, в общем-то, стандартные объекты, ну, в принципе, где-то, ну, при нормальных условиях это где-то 2,5-3 года, ну, если поторопиться, до 2 лет можно вложиться, но это жутко дорогое, то есть гигаватт установленной мощности минимум 1,5, а то и 1,7 миллиарда долларов, и это не просто это все построить, но я же говорю, что в принципе, рано или поздно, если взялись, конечно, построят, но там куча проблем, в том числе и с оборудованием, потому что на территории России сейчас необходимое оборудование не производят. Значит, производится у нас так сказать, на территории Украины турбины, и уже, так сказать, пытаются в Европе взять, но это все попадает под санкции. То есть там танцы с бубном, как это все завести. И это же еще вопрос, так сказать, если там будет химия, скорее всего, она там будет, с географией поставок, то есть надо будет поставлять в одно место, потом делать вид, что туда, потом перевозить, это же еще можно нарваться и на скандал судебный, потому что, насколько я знаю, с фирмы «Сименс» договор, который запрещает это турбины ставить на, так сказать, на территории Крыма.
Угу. И еще последний вопрос, буквально вот у нас остается минутка. Время от времени из уст некоторых там российских чиновников, может, второго-третьего эшелона звучат разговоры о том, что а вот мы в Крыму начнем развивать там какую-нибудь альтернативную генерацию, не знаю, солнечную, ветровую и так далее. Подобные заявления, они балансируются в рамках такого здравого смысла?
Да ничего она не даст, там, я повторюсь, там же дефицит маневровых мощностей, а солнечная генерация, там еще надо будет, там норма резервирования вот обновляемым источником где-то в 1,5 раза больше, чем у атомной. То есть, настроив солнечную, надо будет еще строить 1,5 объема таких же тепловых, чтобы оно, так сказать, в резерве было, потому что это очень нестабильный источник энергии. То есть, это не маневровые мощности, и оно абсолютно не решит никаких проблем. Еще наоборот усугубит.
Понятно. Спасибо вам большое, Сергей, за то, что разъяснили нашим слушателям о том, как сложно и как непросто, точнее, решать вопросы энергообеспечения Крыма. Сергей Дьяченко, эксперт по энергетическим вопросам, глава Бюро комплексного анализа прогнозов, помогал нам сегодня разбираться в этой теме. В общем, друзья, берегите себя на самом деле, берегите электротехнику, потому что, знаете, электроэнергия тоже, как казалось, бывает низкого качества, чтобы 160 вольт не угробили ваш телевизор и ваш холодильник. Берегите себя и слушайте нас, а мы встретимся уже этим вечером в 18:30 на 549 АМ.
С понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.